Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит очередной выпуск передачи «Троицкий колокольчик» по материалам детских дореволюционных журналов. Эта передача адресована для детей и взрослых, которые любят настоящую литературу. Во второй половине часа передача «Музей певческо-регенской культуры», ведущая цикла Татьяна Федоровна Самборская, расскажет сегодня о коллективе «Кантилена». Первый концерт этого коллектива состоялся в прошедшем ноябре, а сегодня мы послушаем несколько номеров из выступлений этой творческой группы.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, отвечая на многочисленные вопросы о том, где сейчас можно купить по удовлетворительной цене приемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве, мы предлагаем вам прийти на выставку-ярмарку, которая называется «Покупайте отечественное». Выставка-ярмарка будет проходить в Сокольниках с 14 по 19 июня в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Телефоны организаторов 8 499 189 19 95. Также 8 499 189 41 31. Повторяю телефоны 8 499 189 19 95. 8 499 189 41 31. Приемники продаются в секции номер 30 с надписью «Радио». Время работы выставки ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера с 14 по 19 июня. Парк «Сокольники», павильон номер 2.
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио «Радонеж». Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио «Радонеж» есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим «Радонеж», чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции, к вашим услугам терминала моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж». Небесного царства возжелал ты, возлюбленный, и восхотел быть достойным Господа. Слушай того, кто говорит. Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И иже не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Итак, невозможно последовать Господу иначе, как неся крест. Посему покажи не одно отречение от мира, но и опыт перенесении таковых трудов. Тогда превосходнее подвиг и борьба с противником. Преподобный Ефрем Сирин. Блажен, кто всегда имеет в себе памятование о Боге, потому что на земле будет он всецело, как ангел небесный, священно действовать Господу со страхом и любовью. Блажен, кто, пребывая в келии, как ангел на небе, имеет чистые помыслы и устами песнословит, имеющего власть над всяким дыханием. Блажен, кто стал подобен Серафиму и Херувиму и никогда не был ленив для духовного священнослужения, неумолчно словословия Господа. Блажен, кто очистил себя от всякой греховной скверны, чтобы с дерзновением принять ему в дом свой Царя Славы, Господа нашего Иисуса Христа. Блажен, кто просиял верою в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омраченные, которые последовали учению неверных и злочестивых. Блаженны трезвящиеся всегда по Богу, потому что в день суда будут защищены Богом, и, став сынами брачного чертога, в радовании и веселии увидят жениха.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите детские воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского и рассказ Юлии Насветовой «Скук». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о детстве митрополита Евлогия Георгиевского. Они составляют часть большой автобиографической работы «Путь моей жизни». Детские воспоминания митрополита Евлогия особенно ценны и интересны для нас тем, что открывают для нас те основания, из которых произошла крепкая вера и стойкие жизненные убеждения этого замечательного служителя Церкви. Родился я 10 апреля в 1868 году на Пасхе в захолустном селе Сомове Адоевского уезда Тульской губернии. При святом крещении я был назван Василием. Отец мой, Семен Иванович Георгиевский, был сельский священник. По натуре веселый, жизнерадостный, общительный, он имел душу добрую, кроткую и поэтическую, любил пение, музыку, стихи, нередко цитировал отрывки из допушкинских поэтов. Когда на душе у него бывало тяжело, он своих переживаний на людях не выявлял, умел их прятать, хотя характера был экспансивного и легко раздражался. По-своему развитой и в общении приятный, он пользовался расположением окрестных помещиков, и его приглашали в помещичьи семьи обучать детей. С течением времени он несколько свою жизнерадостность утратил. Тяжесть жизни, нужда его пришибли, но порывы ее остались до конца дней. Зато в практических делах он был легкомыслен. Его нетрудно было обмануть, обсчитать. То семена продешевит, то целовальник на телушке обманет. Мать моя нередко укоряла его за излишнюю к людям доверчивость. «Я отца очень любил. Милая, добрая натура». Мать моя, Серафима Александровна, по природе своей была глубже отца, но болезненная, несколько нервная, она имела склонность к меланхолии и подозрительности. Сказывалась, быть может, и тяжелая ее жизнь до замужества. Она была сирота, воспитывалась в семье старого дяди, который держал ее в черном теле. Печать угнетенности наложила на нее и смерть первых четырех детей, которые умерли в младенчестве. С этой утратой ей было трудно примириться. Потеряв четырех детей в течение 8 лет, она и меня считала обреченным. Я родился тоже слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и она решила поехать со мною в Оптину пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь. Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. С нами поехала и наша няня, преданнейшая семье безродная старушка. Мне было тогда 1 год и 3 месяца. Пути от нас до Оптиной 62 версты. Смутно помню я это путешествие. Остановку в Белеве, где на постоялом дворе без четвертного мы кормили лошадей. Шум, музыка, какие-то невиданные люди. Впечатление веселого праздника. Так запечатлело мне сознание остановка на постоялом дворе, толчею в горнице, гармонику и постояльцев в городском некрестьянском платье. Скит Оптиной пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в 1,5 верстах. Раскинулся он в сосновом бору под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но хибарка или келья старца была построена в стене так, что она имела много женщин. Среди них немало белевских монашек, которые вызывали досаду остальных посетительниц своей привилегией стоять на церковных службах впереди и притязать на внеочередной прием. Моя мать вошла в приемное зальце отца Амвросия одна, а няню со мной оставила в сенях. Старец ее благословил, молча повернулся и вышел. Мать моя стоит, ждет. Проходит 10-15 минут, старца нет. А тут я еще поднял за дверью крик. Что делать? Уйти без наставления не смеет. Оставаться сердце материнское надрывает крик. Она не вытерпела и приоткрыла дверь в сени. Что ж ты, няня, не можешь его успокоить? Ничего не могу с ним поделать, отвечает няня. Какие-то монашенки за меня вступились. «Да вы возьмите его с собой, старец детей любит». Мать взяла меня, и я сразу затих. Тут и отец Амвросий вышел, ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал: «Ничего, будет жив, будет жив». Дал просфору, иконку, какую-то книжечку, благословил и отпустил. Вернулась домой моя мать ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет. Когда я стал уже сознательным мальчиком, мать рассказала мне про старца Амвросия. Она ездила к нему каждые 2-3 года. Его наставления были ей просто необходимы. Жизнь ее была полна забот, тревог и болезней. После меня у нее было еще 9 человек детей. 3 из них умерли младенцами, 6 выжили, 5 братьев и 1 сестра. Иногда в эти поездки она брала с собой и меня. Жили мы в сельском домике, сложенном из цельных некрашенных бревен. В комнатах пахло сосной. Помню большие часы с боем и с огромным маятником. В детстве мне все предметы представлялись одушевленными. Лежу, бывало, в постели, и все мне кажется живым. О чем думают бревна? О чем думают часы, недоумеваю я. Листик ли упадет на землю? Он тоже для меня живой, и мне его жаль, что он бесприютный, беспомощный, гонимый ветром, куда-то не по своей воле носится. Уклад нашей жизни был религиозный, патриархальный. Отражал характерные черты быта русско-крестьянской жизни и положение сельского духовенства. Под его воздействием и слагалась моя духовная личность. Все вокруг меня дышало религиозной верой. Я был как бы погружен в ее стихию. Мать моя экспансивная, набожная, в простоте сердечной верующая душа находила смысл жизни лишь в Боге и семье. Обязательства, связанные с необходимостью принимать гостей, поддерживать или заводить знакомства, были ей в тягость. Отец, если и любил общаться с людьми, поговорить, посмеяться, в глубине души был истинный пастырь, с головой уходивший в свою деятельность. Иногда я недоумевал, почему он то шутит, смеется, как все мирские, то вдруг делается строгим, серьезным, и тогда мы, дети, его побаиваемся. Бывало, засыпаешь, и в полусне видишь, отец перед иконами молится. Проснешься утром, он уже на молитве, правило свое читает. Был он строг к себе, но строго выговаривал и крестьянам, которые не бывали у исповеди. Грозил не исполнять треп, если не одумаются. Пасхальные крестные ходы были любимым развлечением для нас, деревенских мальчишек. Обходили до тысячи домов, шли от деревни к деревне, кое-где отстоявших друг от друга на 5-6 верст. Пробирались по грязи, по дорогам, когда ни на телеге, ни на санях не проехать. Крестные ходы эти были многолюдны. Нарядные парни несли крест, иконы, Спасителя Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, святого Георгия Победоносца, святых Флоры и Лавра, покровителей животных, святого Иоанна Предтечи. Зачастую по обету, дабы Бог дал хороших невест. Шли с пением «Христос воскресе». В домах служили молебны с акафистами. Отцу случалось служить в день до 100 молебнов. Мы, мальчишки, следовали всюду за толпой, подпевали, помогали, нам давали по копеечке, по красному яичку, и кое-где на нашу долю перепадало угощение. Эти пасхальные крестные ходы я очень любил. Они развивали любовь к церкви, к богослужению, которая возникла во мне в раннем детстве. Проспать утреннюю я всегда боялся, и в 5-6 лет была у меня одна тревога. А вдруг старшие обманут, не разбудят? Стихия церковных служб наполняла душу священной поэзией и радостью сопребывания с людьми. Однажды я опоздал к утренне в Великую Пятницу. Это богослужение в деревне совершалось рано утром, кажется, в 5 часов утра. Когда я вошел, все стояли с зажженными свечами, слушая страстное Евангелие. У меня свечей не было, и я готов был разрыдаться от горя. Но церковный староста заметил и дал мне свечку с позолотою, к великому моему счастью. Особенно волновался я перед Пасхой, что меня не возьмут к заутренне. В Великую Субботу под вечер окрестные помещики съезжались к нам и от нас уже отправлялись к заутренне. Таков уж был местный обычай. Сидят, бывало, на диване в горнице нашей хаты, курят, чай пьют, а я за перегородкой в спальне наблюдаю, слушая, о чем они разговаривают. Лампады, свечи горят. Меня ко сну клонит. Подговор легко уснуть, но я стараюсь одолеть дремоту. Когда я стал сознательным мальчиком, но в школу еще не поступил, меня возили на исповедь к соседнему священнику, строгому, суровому старичку. Везли меня к нему зимой, на санках, и ехал я с трепетом, со страхом, под впечатлением наставлений матери, которыми она меня напутствовала. Церковная дисциплина соблюдалась в доме по указаниям Святой Церкви. Особенно строго соблюдались правила о посте. Весь Великий пост, кроме праздников Благовещения и Вербного воскресения, мы не вкушали даже рыбы, не говоря уже о молоке. В рождественский сочельник ничего не ели до появления звезды. Я решал трудную проблему: можно ли накануне Святой Пасхи из приготовленного и вкусно пахнущего кулича изъять и съесть запеченную в него изюминку, скоромная она или нет? Каждое принятие пищи, обед или ужин, было окружено благоговением, молитвенным настроением. Ели с молитвой, в молчании. Хлеб, в нашем понимании, это был дар Божий. Сохрани Бог бросить крошки под стол или оставить кусок хлеба, чтобы он попал в помойную яму. Если церковь будила и развивала мою душу в раннем детстве, питая ее священной поэзией и насаждая первые ростки сознательной нравственности, социальное положение моего отца крепко связало меня еще ребенком с народной жизнью. Общение с народом было живое, непосредственное, то, которого ни искать, ни добиваться не надо. Так органически оно входило в судьбу семьи сельского священника. Друзьями моими были крестьянские мальчишки. С ними я играл, резвился. Это были детские радости крестьянской жизни. Однако рано познал я и ее горести. Не менее глубокое влияние, чем церковь и быт, оказывала на мое детское сознание наша русская природа. Неизъяснимое чувство прелести простора, полей, лугов волновало и радовало душу. Какое было наслаждение весной после надоевшего снега выбраться на проталинку и побегать босиком в запуски с мальчишками. Потом дома кашель, мать сердится, опять гонял босиком. Какое приволье на нашей речке Мезгея! Какое удовольствие ловить рыбу на мельнице, ходить гурьбой в лес за грибами, за ягодами, весной полоть лук, драть плевелы, а еще лучше ездить с отцом на покос. Отец созывал на деревне косцов, их набиралось человек 30-40, и они в час-два скашивали наш лук. Какая красота! Косцы идут рядами, впереди пускают молодых парней лет 17-18, наших деревенских женихов, кто постарше сзади. Косцам привозили на покос угощение. Рано утром на росе отец нагружал телегу, солонина, хлеб, огурцы, и вот мы с ним везем все это добро. Я умел косить, и участие в общей работе было мне очень приятно. Вместе с мужиками я и косил, и сгребал, и возил сено. Летом по ночам я с братьями сторожил яблоки. Лежишь, бывало, в шалаше. Звезды, луна, ночная свежесть. Мальчишки нас боялись и уже в те ночи воровать не осмеливались. А если б смельчак и нашелся, мы бы его проучили. Решено было посечь его крапивой или крыжовником. Жизнь на лоне природы была полна для нас такого очарования, что мы унывали всякий раз, когда приходилось с нею расставаться, и ехали в город, в школу, повесив головы, точно нас везли в тюрьму. Ранний период детства я провел в родной семье, никогда с ней не разлучаясь. Прозвучали детские воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского. Они составляют часть автобиографической книги «Путь моей жизни».
Шепани, зерно не коринуй.
Нашу программу продолжает рассказ Юлии Насветовой «Скок». Допивали вечерний чай. Папа давно уже ушел из столовой в кабинет к ожидавшему его распоряжению приказчику, а мама играла в гостиной мой любимый ноктюрн Шопена. В столовой оставались только я да Петя, так как малышки Витя и Лида, выпив свое молоко, убежали в детскую, откуда до нас долетал их веселый визг и хохот. Я торопливо большими глотками допивала свой стакан чая с молоком, собираясь пойти в гостиную поближе послушать свой любимый ноктюрн, как вдруг Петя, выходивший зачем-то на балкон, крикнул мне: «Лёля, смотри, жаба!» Действительно, на пороге балкона под широкой полосой лунного света сидела большая серая жаба, очевидно, собиравшаяся прыгнуть в столовую. Крик и появление Пети испугали ее. Она сжалась в комок, подобрала под себя все четыре лапки и сидела на пороге, не шевелясь, тяжело и часто дыша беловатым горлышком и беспрестанно закрывая пленчатыми веками свои большие желтые глаза. «И откуда это она взялась?» «Удивительно», — говорил Петя, присаживаясь рядом со мной на корточке, чтобы лучше рассмотреть жабу. Особенно удивительного в появлении жабы ничего не было. Жаба легко могла взобраться по широким каменным ступеням балкона, а там и незаметно добраться до дверей столовой. Но дело-то в том, что в цветнике, окружавшем балкон, жаб не водилось вовсе. Во фруктовом саду, на огороде, на баштане и около ставка, пруда, за большим садом, их было множество. Но в цветнике, расположенном на сухом высоком месте, мы ни разу не встречали ни одной за все время нашей жизни в уютном. Цветник был расположен на юго-восток. В нем с раннего утра и почти целый день грело и светило солнце, и было всегда очень сухо. Даже после дождя, хорошо усыпанные крупным песком, дорожки просыхали очень быстро. «Что это жаба?» — спросила мама, окончив игру и выходя к нам в столовую. «Какая огромная! Верно, старая. И откуда это она взялась? Выгони ее, Петя. Еще, пожалуй, дальше в комнату заберется». «А вот я ей сейчас дорогу покажу», — сказал Петя и пошел на балкон взять крокетный молоток. Но не успел он возвратиться, как жаба, словно поняв, в чем дело, повернулась, скакнула назад и быстро запрыгала вниз, смешно переваливаясь своим толстым неуклюжим телом по ступеням балкона. На последней она не удержалась и упала, перевернувшись вверх брюшком, но сейчас же оправилась, вскочила и мгновенно куда-то исчезла. Мы с Петей, сбежав почти следом за ней с балкона, нигде не могли заметить ее, хотя на площадке перед балконом было светло, как днем, от лунного света. Не могли найти ее нигде и наши малышки, Лида и Витя, которым я рассказала о жабе на следующий день за утренним чаем. А искали они усердно. Облазали все кусточки и закоулочки около балкона, оглядели каждый камешек, каждую ямочку, так как Лиде очень хотелось найти бедную заблудившуюся жабу, чтобы отнести ее к пруду. Прошло два дня. Жаба не появлялась, и о ней забыли. Случилось как раз, что эти дни мама и папа ездили в гости к соседям и возвращались поздно. Мы, отпив чай, не оставались долго в столовой. Балконная дверь была заперта. Но на третий день мы дольше засиделись после вечернего чая в столовой. Малышки рисовали, а мы с Петей повторяли на завтра уроки. И в комнате было совсем тихо. Только из гостиной, где мама играла какую-то грустную малорусскую песенку, доносились до нас заглушаемые спущенной портьерой звуки рояля. Вдруг ясно слышим «шлеп-шлеп», «скок-скок» по каменным ступеням балкона. «Жаба!» — прошептал Витя. С шумом отодвигая стулья, толкая и перегоняя друг друга, выбежали мы на балкон. Но как мы не спешили, жаба и след уж простыл. Быть может, она притаилась где-нибудь под листьями дикого винограда, густо обвивавшего перила балкона, или успела соскочить, но только ее нигде не было видно. А между тем мы ясно слышали, как скакала она по ступеням балкона. Ночь была прекрасная, светлая, лунная. Каждый предмет на балконе был ясно виден. Валялся забытый волчок Вити, Лидина кукла, несколько окурков папиных папирос и больше ничего. Никакой жабы. Что это была та же самая жаба, об этом и говорить нечего, сказал Петя, когда мы разочарованные вернулись в столовую. Интересно, что ее сюда так приманивает? Света жабы терпеть не могут и всегда прячутся в темноту. А тут прямо на тебе, на свет в комнату лезет, раздумчиво прибавил он. Петя очень интересовался естественной историей, много читал по ней и сумел заинтересовать ею и меня. Может быть, она за мухами в столовую пробиралась? Их ведь тут пропасть, предположила я. Да и откуда же могла бы она узнать об этом? Да и насекомых везде много. Нет, это не то, задумчиво возразил Петя. А я знаю, вдруг с таинственным видом объявила Лида. А ну, что? Что? Что ты знаешь, говори, с любопытством пристала я к сестренке, в то время как Петя недоверчиво посматривал на нее. Жаба заблудилась. А когда искала дорогу домой, услыхала, что мухи в столовой жужжат, и припрыгала туда, заявила Лида, и с торжеством посмотрела на всех. «Глупости! Заблудилась!» — насмешливо передразнил Лиду рассерженный Петя. «Ты уж скажешь! И охота тебе, Лёля, слушать этот мышиный хвостик. Откуда она может что-нибудь знать?» И забияка Петя бесцеремонно дернул бедную Лиду за ее мышиный хвостик, крошечную, туго заплетенную косичку-закорючку с пышным розовым бантом на конце. Лидуся начала носить ее со дня своего шестилетия, то есть всего 4 месяца тому назад, и немало гордилась своей косой. Мышиный хвостик с негодованием заступился за Лиду Витя. «Она маленькая, а когда она вырастет, у нее коса будет еще лучше Лелиной». «Ладно, ладно», — добродушно согласился Петя. «А ведь ужасно интересно знать, что нужно здесь жабе», — продолжал он, помолчав. «Не надо было так шуметь, мы ее напугали. Ну да, я думаю, она вернется. Будем наблюдать, Лёля, непременно. Чур не шуметь, малышки, в другой раз». Но скок, как мы прозвали жабу, появился вновь не так-то скоро. Напрасно прождали мы его несколько вечеров подряд. Прошла добрая неделя, пока мы услыхали знакомое «шлеп-шлеп, скок-скок» по ступеням балкона. На этот раз мы все четверо не пошевельнулись, так и замерли каждый на своем стуле, устремив взгляд на порог открытой балконной двери. Вот на нем показался маленький серенький комочек, приостановился, прислушался и грузно шлепнулся в столовую. Мы затаили дыхание. Наш скок бочком шибко-шибко заскакал через столовую прямо к запертым дверям гостиной, где мама как раз опять играла тот самый ноктюрн Шопена, который раздавался и в первый вечер появления скока. У запертых дверей скок остановился, приподнялся на задние лапки и начал передними шарить по двери, стараясь отыскать отверстие, чтобы пробраться в гостиную. «Петя», — прошептала я, пораженная, — «да неужели же эта музыка его привлекает?» «Тссс», — так же шепотом ответил мне Петя. «Да, да, жаль, что дверь гостиной заперта. А я ведь когда-то читал про жабу, которая очень любила музыку, да забыл. Ты только посмотри, как он царапается. Подожди, я попробую отворить дверь». И Петя, осторожно ступая на концы пальцев, стараясь не делать резких движений, подошел к двери и открыл ее. Скок, собравшийся в комочек при его приближении, тотчас же вскочил в гостиную. Не обращая внимания на Петю, оставшегося стоять на пороге, он сделал несколько скачков и остановился посередине комнаты, смешно растопырив лапки и повернувшись головой к роялю. Нельзя было сомневаться, что он не только слушал, но просто наслаждался музыкой. Сидел он в таком положении, не двигаясь, до тех пор, пока мама, окончив ноктюрн, не отодвинула стула и не встала. Тогда он тотчас же повернулся и, грозно и неловко шлепая своим толстым телом о пол, запрыгал в столовую, а оттуда на балкон. Таким образом, загадка, что привлекала Скока в столовую, неожиданно разрешилась сама собой. К великому изумлению малышек, Скок оказался страстным любителем музыки. Лида отчасти угадала, когда говорила, что Скок заблудился, и, привлеченный жужжанием мух в столовой, вскочил в комнату. Скок действительно, вероятно, охотился где-нибудь вблизи, но только не мухи, а звуки музыки привлекли его в столовую. С тех пор Скок каждый вечер стал появляться у нас в гостиной. Там он усаживался всегда на одной и той же половице посреди комнаты. На этом расстоянии музыка, очевидно, нравилась ему больше всего, и он весь превращался в слух. Он оказался далеко не таким робким, как большинство жаб, очень быстро привык ко всем нам и перестал пугаться. Скоро он стал появляться в столовой и днем, правда, не часто, потому что, как и все жабы, был ночным охотником, и преисправно и безбоязненно охотился там за мухами, не стесняясь присутствием людей. Одного он не выносил — резких движений и шума. Люди, громко разговаривавшие и громко смеявшиеся, возбуждали глубокую антипатию Скока. Так соседа нашего, обладавшего громким и резким басом, он терпеть не мог, и тотчас же исчезал из комнаты при его появлении. Очевидно, он умел отлично разбирать лица. По крайней мере, мы скоро заметили с Петей, что у него были свои симпатии и антипатии среди людей. Особенным его расположением пользовалась мама. Мы часто замечали его сидящим под маминым стулом или даже на шлейфе ее платья. Петя уверял, что Скок любит маму за музыку, но я думаю, что мама с ее тихими движениями, неслышной поступью и тихим кротким голосом привлекала Скока помимо всякой музыки. А музыку Скок любил до самозабвения. Звуками музыки его можно было вызвать в комнаты в любое время дня и ночи. Однако нравились ему далеко не одинаково все музыкальные пьесы. Он любил только грустные минорные вещи. Стоило только маме заиграть какую-нибудь мажорную пьесу, как Скок сейчас же срывался со своей половицы, где до сих пор сидел, мечтательно растопырив лапки и полузакрыв глаза, и обиженно и торопливо прыгал вон из гостиной. Удаляясь, он несколько раз останавливался и призабавно потирал и почесывал лапками то одно, то другое ухо. Но стоило только вновь начать одну из его любимых мелодий, как он тотчас возвращался обратно. Таким образом, его можно было заставить несколько раз уходить и возвращаться. Особенно любил он похоронный марш Бетховена. Торжественные, печальные и мрачные звуки этого марша, несмотря на свои сильные громкие аккорды, глубоко действовали на Скока. По окончании марша он обыкновенно еще долго сидел, не шевелясь, как очарованный на своей половице, все еще, очевидно, находясь под впечатлением величественной музыки. Но не все музыкальные инструменты нравились Скоку. Граммофона, например, он терпеть не мог. В первый же раз, как его завели при нем, Скок, мирно охотившийся на мух в столовой, тотчас же с негодованием, потирая лапками уши, заскакал вон из столовой. Не любил он также и скрипки. Мягкие звуки мандолины или гитары нравились ему больше, и он охотно слушал их. Но все-таки рояль он предпочитал всем остальным музыкальным инструментам. Заметно это было потому, как, заслышав звуки рояля, он тотчас же отправлялся в гостиную, не дослушав игру на мандолине. Мандолину он всегда слушал на более близком расстоянии, чем рояль, и тоже на известной половице. Половицы эти мы так и звали половицами Скока. Вскоре после появления у нас Скока мы открыли его жилище. Оказалось, у него было две квартиры. Одна в цветнике против балкона под большим густым развесистым кустом персидской сирени, другая под ступенями балкона, куда он пролезал, с трудом протискивая свой толстый живот через едва заметное отверстие, образовавшееся от выкрашившегося кирпича. Под сиреневым кустом он выкопал себе довольно глубокую ямку, чтобы было прохладнее сидеть в жару, и поместился в ней очень комфортабельно. Под сиреневым кустом он поместился, очевидно, не без задней мысли. Рядом с кустом с двух сторон находились две клумбы с цветущей резедой, на которые слетало и сползало множество насекомых. Скрытый густой листвой незамеченный ими, Скок мог очень удобно делать оттуда свои охотничьи вылазки. Однажды, в один особенно жаркий день, когда Скок, не выносивший сухой жары, очень страдал, сердобольная Лида принесла ему под куст блюдечко с холодным молоком. Петя уверил ее, что читал где-то, что жабы очень любят молоко. Неизвестно, пил ли молоко Скок, но когда мы через некоторое время заглянули под куст, то увидели Скока сидящим посредине блюдечка с молоком. Прохладная молочная ванна, очевидно, очень понравилась ему, так как он блаженно щурил свои желтые глаза и не двинулся при нашем появлении, позволив даже погладить себя по спинке, что дозволял делать крайне неохотно. В другой раз та же Лида принесла ему блюдечко с медом, чтобы привлечь к нему ближе и побольше насекомых, как она объяснила потом. Этот опыт окончился очень плачевно для Скока. Мед действительно привлек много насекомых, но бедный Скок, вероятно, погнавшись за каким-нибудь понравившимся ему насекомым, попал лапками в блюдечко и прилип к нему. Лида нашла его в очень жалком положении посреди блюдечка с мордочкой, залепленной медом. Она осторожно вытащила его и, не сказав нам ни слова, понесла на пруд, чтобы выкупать. Но Скок выскользнул у нее из рук, прежде чем она успела привести свое намерение в исполнение, и исчез в прибрежной тине. Долго ожидала его на берегу Лида, и, смущенная и опечаленная, вернулась домой без Скока. Нам об этом она не сказала ни слова. Случилось это происшествие в полдень. Какова же была радость Лиды, когда вечером в обычное время за вечерним чаем раздалась знакомая «Скок-скок, шлеп-шлеп», и Скок вскочил в столовую, как ни в чем не бывало. Лида завизжала от восторга и тут же рассказала нам свое приключение со Скоком. Очевидно, Скок обладал недюжинным умом и памятью, если сумел найти дорогу от пруда, который находился не менее чем в полуверсти от дома, в конце сада, и в совершенно противоположной стороне. Явился Скок чистеньким и свеженьким, основательно выкупавшись, но с тех пор он возненавидел все блюдечки и тарелки и тщательно и далеко обскакивал их. В сентябре Скок исчез. Вероятно, зарылся на зиму в тину, как делают это все жабы и лягушки. Но в начале апреля он появился вновь и стал, как в прошлом году, появляться в комнатах ежедневно. Привычки его остались те же. Он по-прежнему увлекался музыкой и сохранил все свои симпатии и антипатии. Являлся он так аккуратно в продолжении целых 6 лет все таким же неизменным и ручным. Но потом он исчез к великому горю Лиды. Вероятно, какая-нибудь несчастная случайность прекратила жизнь Скока, так как жабы отличаются долголетием. Что случилось со Скоком, мы не знаем. Знаем только, что его нет, и нам сильно недостает его, когда мы летом собираемся все в нашем уютном. Не слышим мы больше за вечерним чаем знакомого мягкого шлеп-шлеп нашего любимца Скока. Не видим маленькой горбатенькой серенькой фигурки с растопыренными лапками, сидящей в гостиной на обычном своем месте и мечтательно слушающей музыку. Много лет прошло с того времени, но и до сих пор ноктюрн Шопена и похоронный марш Бетховена всякий раз напоминают мне нашего маленького приятеля и тихие лунные украинские ночи нашего уютного. Прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Скок». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Свои отзывы, замечания и предложения вы можете присылать на адрес радиостанции «Радонеж» или по электронной почте troitsky-colokolchik@yandex.ru. Всего вам доброго! До встречи через неделю!
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
музей Регенско-певческой культуры. Автор программы – заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня вновь в нашей студии в рамках программы «Музей регенско-певческой культуры» мы говорим об уникальных коллективах, выдающихся исполнителях, редкой музыке и обо всем том, что делает нашу жизнь наполненной, осмысленной, приближает ее к божественному совершенству. Я не побоюсь этих слов, потому что именно музыка, именно переживания, которые человек ощущает при прослушивании великолепных, исполненных самой настоящей божественной красоты произведений, он и переживает лучшие минуты своей жизни. В нашей студии Татьяна Федоровна Самборская. Сегодня она хочет рассказать о неизвестном еще вам коллективе.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Хотелось бы рассказать вам о чуде, которое произошло со мной совсем недавно, потому что я считаю эту встречу чудом. Будучи на фестивале в Петербурге, это первый фестиваль, посвященный святым апостолам Петру и Павлу, и на этом фестивале особое внимание привлек коллектив, необыкновенно тонко исполняющий православную музыку и очень трепетно относящийся и к слову, и вот к звукоизвлечению. Этот коллектив «Кантилена», существующий с 92 года, и руководит этим коллективом Елена Николаевна Петрова. Ну, почему чудо? Дело в том, что когда мы познакомились с ними, ну, как-то не было речи о том, что они приедут в Москву. Приезжаю в Москву, и раздается звонок от Елены Николаевны, нельзя ли было бы в Москве нам устроить два концерта. Будучи лауреатом более чем 20 конкурсов международных, они объездили всю Европу. Ну, правда, помогал им замечательный человек, построивший более 50 церквей, и одна из последних – это строительство в Переделкине патриаршего комплекса. Игорь Александрович Найвайт, генеральный директор закрытого акционерного общества «Балтийская строительная компания». Низкий ему поклон за такую поддержку, потому что коллективы сейчас очень нуждаются. Вот такая спонсорская помощь дала возможность им развиваться творчески, ездить куда-то и совершенствоваться, и самое главное, давать благотворительные концерты. Они дали множество благотворительных концертов, где только они не выступали, и Шереметьевский дворец, и особняк Державина, мюзик-холл, капелла Воронцовского дворца, филармония Шостаковича, да где только они не выступали, в Александро-Невской лавре, вот только в Москве они не были. Коллектив поддерживает очень активные творческие контакты с генеральными консульствами Польши, Болгарии, Чехии, Италии, Германии, Франции. Их знают везде, но не знают в Москве. Не нужно денег на оплату приезда такого коллектива, не нужно оплачивать дорогу, не нужно оплачивать гостиницу. Все это вот спонсор помог им. Они согласны бесплатно спеть. Значит, нужно приурочить к чему-то такое их выступление. И тут же получается так, что 7 и 8 ноября, когда они здесь, в Москве будут, они готовы дать два концерта. Один концерт они готовы дать в церкви, и второй в каком-нибудь зале. И тут приходит такая идея. Дело в том, что к этому времени мы можем приурочить дни памяти священноисповедника пресвитера Сергия Касимовского, годы жизни 1890 и 1950 году он скончался. И 1 ноября исполнилось 65 лет всеми любимому батюшке, протоиерею Сергию Правдолюбову, с чем его и поздравляем. И получилось так, что мы можем дать этот концерт благотворительный, еще и в помощь церкви, потому что церковь нуждается у них там всегда. Есть куда потратить эти деньги. Связываемся с Еленой Николаевной, она дает согласие, очень рада даже тому, что вот таким образом они смогут помочь храму. Тем более, что я уже говорила, что много они очень выступают, дали много благотворительных концертов. Кстати, вот был благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей в мае 2009 года. Хор принимал также участие в Дни славянской письменности и культуры в Петербурге. И в 2007 году принял участие в международной акции «Молодежь мира против терроризма», посвященной памяти жертв Беслана. Выступает он много с благотворительными концертными программами. Ну и вот, чтобы не быть голословными, давайте мы послушаем, как же они поют. Теперь хотелось бы пару слов сказать о замечательном человеке, добром, на все светится буквально. Это организатор, художественный руководитель и дирижер этого женского камерного хора, очень обязательный и творческий человек. Елена Николаевна Петрова, она выпускница Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств в классе профессора Грибкова. Она является также художественным руководителем детского хора радио и телевидения Санкт-Петербурга. Она работала концертмейстером в музыкально-педагогическом колледже. Ну и также руководила общешкольным хором в детской музыкальной школе 37-й, в школе искусств на Васильевском. И за высокий профессионализм Елена Петрова награждена дипломами, Серебряным крестом Георгиевского союза «Знак чести». И еще очень хочется сказать, что этот хор не просто существует вот как отдельный коллектив, он существует с очень высокого благословения. На свою творческую и просветительскую деятельность хор получил благословение митрополита Петербургского и Ладожского Владимира, настоятеля Канилецкого монастыря архимандрита Александра и священника церкви святого Ильи на Пороховых отца Игоря. Ну и в настоящее время женский камерный хор «Кантилена» существует при храме святителя Петра митрополита Московского, настоятель иерей отец Артемий Наумов. В заключение небольшой передачи давайте прослушаем следующее произведение, которое исполнит этот коллектив. Надеюсь, вы придете и послушаете их на одном из концертов.
Вы слушали передачу «Музей Риганско-певческой культуры». Автор программы, заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Даниилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.